Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем знакомить наших радиослушателей с воспоминаниями петербуржцев, оказавшихся в 90-е годы прошлого века в эпицентре политических событий Ленинграда, свидетелями деятельности членов команды Владимира Путина и его самого. Мы в гостях у петербургского журналиста, депутата Ленсовета 21-го созыва Николая Андрущенко. Николай Степанович Андрущенко родился в 1943 году, закончил физический факультет Ленинградского университета, доктор физико-математических наук, депутат Ленсовета с 1990 по 1993 год, депутат районного Дзержинского совета Санкт-Петербурга. Ныне работает в редакции газеты «Новый Петербург». В 2007 году Николай Андрущенко был арестован, подвергался избиениям в СИЗО, из редакции газеты были изъяты носители информации, до сих пор не возвращены. Из СИЗО он написал письмо президенту России, в котором сообщал об отказе от российского гражданства. Правозащитным центром «Мемориал» Николай Андрущенко был признан политзаключенным. Основание – связь преследований журналиста с его оппозиционной деятельностью и критическими публикациями в адрес властей. Николай Степанович, как вы стали депутатом и в какой комиссии работали?
Депутатом я стал в 90-м году, причем совершенно случайно. Рядом с моим домом на Литейном в кинотеатре «Родина» что-то делал Бортко. Кинорежиссер какое-то имел отношение к выборам. При нашей встрече он: «О, у нас еще один округ свободен, давай, Степаныч». Короче говоря, совершенно без моей особой инициативы я оказался там. Ну, и я прошел выборы, был выбран. Работал в комиссии по экологии, где наиболее известные сейчас люди в стране – это Артемьев и Чуров. Чуров – председатель избиркома, Артемьев – глава антимонопольного комитета. Причем Чуров очень скромный, тихий, такой человек неактивный был. А Артемьев, наоборот, Артемьев четко выраженные карьеристические тенденции. Но выбор Чурова определил, да, по-видимому, точно, он раньше всех перешел в комитет, который возглавлял товарищ Путин.
Депутат Ленсовета Марина Салье рассказывала о том, что после проведенного расследования депутатами было установлено, что и Владимир Чуров, и Игорь Артемьев работали на КГБ. Вам что-нибудь известно об этом?
Об этом мне стало известно уже после, когда Ленсовета разогнали, встреч с Салье и иными депутатами. Известны именно разговоры на эту тему, но о расследовании, будучи депутатом, я не знал.
Вы имели какое-нибудь отношение к расследованию Марины и Салье деятельности Владимира Путина в бытность его руководителем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга?
Нет, не имел. Я имел, ну, скажем так, после событий 93-го года расследование деятельности Собчака. Вот к этому я имел, как один из свидетелей, показания. Насколько я помню, я давал показания по 5-6 эпизодам. Незаконной приватизации, в том числе одного из зданий, рядом с местом, где я живу, рядом с Спасо-Преображенским собором.
Вам приходилось сталкиваться с Владимиром Путиным во время депутатства в Ленсовете?
Сталкивался неоднократно, поскольку до Ленсовета я закончил спецкурсы английского языка и работал на ряде шведских фирм. И сталкивался с ним именно по специальности, как с зам председателя Ленсовета по внешнеэкономическим связям. Сейчас мною набросано, так сказать, надо еще обработать, книга «57 встреч с Владимиром Владимировичем».
Можете рассказать об этих встречах?
Они чисто рабочие, тут нет ничего сенсационного. Они касались моих давнишних связей еще по работе, когда я был физиком, с Финляндией и в основном со Швецией. И привлечению шведских инвестиций, шведских бизнесменов, шведских товаров на наш ленинградский, а затем петербургский рынок.
Если анализировать события того времени, как вы думаете, был запланирован приход КГБ к власти в стране, или это произошло неожиданно для всех?
Я думаю, что это было запрограммировано. И вот почему. У меня есть некоторые факты. Во время так называемого путча, который Ленсовет дружно не поддержал, А я считал, что это путч, это попытка сохранения Советского Союза. Выехал навстречу, по-моему, Псковской дивизии, где-то за Гатчиной. Встретились, поговорили и разошлись. Псковская дивизия повернулась назад, я вернулся назад тоже. После этого, где-то недели через две, в коридоре Ленсовета мне встретился Путин. Причем встреча была совершенно такая, где он мог вести себя свободно. Спала сонная гардеробщица, практически спала, и никого не было. «Что ж вы наделали, Степаныч?» Он вежливо всегда на «вы». Он был крайне вежливый, кстати, отдать, пунктуальный, вежливый человек. «Вас же могли арестовать». А потом, по-видимому, вот то, что он находился в свободной обстановке, его прорвало. «Деньги надо делать! Деньги надо делать! Сейчас время делать деньги и стране, и людям!» И пошел к себе. Где-то недели через две после путча, который я, отдать должное, я это не скрываю, я поддержал. Я считал это попыткой сохранения Советского Союза.
А что, Владимир Путин уже тогда проявил свое желание обогащаться?
В то время нет. Когда Собчак проиграл вторые выборы Яковлева, я случайно присутствовал на какой-то встрече, где Путину был задан за вопрос. Ну, куда, мол, ты теперь денешься? Да, где-нибудь найду место. Директора таксопарка, например. Так шутливо ответил он и помахал ручкой. То есть у него не было определенных намерений, определенных перспектив. Его потом, как я понимаю, вытащило именно КГБ. Почему еще я вот упустил случай, вот тот случай про путч? Я же, кроме всего прочего, как депутат Ленсовета, позвонил по телефону дежурному КГБ, потребовал принять меры. Так вот, во время этой встречи Путин мне сказал, что ж вы наделали, Степаныч? Вот вы, мол, звонили туда-то, вас же могли арестовать. КГБ уже тогда было на стороне путчистов и не поддерживало власть и законный режим. Тем более, когда произошел переворот 93-го года. Тогда, я помню, Собчак вошел в наш зал, чтобы разогнать Ленсовет, со словами «воля народа выше Брежневской конституции». Собчак, и почему-то с ним Басилашвили был, вот не помню почему. Где-то в эти же дни я видел, как Путин опечатывал кабинеты Щербакова, вице-губернатора, который был одновременно помощником Рудского. То есть эта акция КГБ была, как я понимаю, тщательно и заранее спланирована, в том числе и так называемый путч. Может быть, путчисты были искренни в своих намерениях, но КГБ просчитало все заранее.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах прошлого века, об Анатолии Собчаке, Владимире Путине и членах его команды с нами делится депутат Ленсовета, журналист Николай Андрущенко. Николай Степанович, вы неоднократно встречались с Анатолием Собчаком. Как вам видится, он был таким наивным, что не замечал вокруг себя сотрудников КГБ, прибирающих постепенно к рукам власть, или замечал, но молчал и ничего не предпринимал для того, чтобы изменить ситуацию?
Я думаю, что до определенной поры он этого не понимал. Я первый раз встретил Собчака, когда гулял с собачкой около дома своей матери, когда мать болела, на улице Руднева. И, по-моему, Кустодиева, где жил Собчак, параллельные улицы, между которыми в то время был пустырь. И вот произошел однажды случай, когда на этом пустыре я встретил первый раз лично Собчака. До этого я его знал только по телевизору и так далее. Он был очень скромен, в одежде даже, говорю, вот меня поразили его стоптанные до подметки каблуки. Скромен в речи, достал два пластмассовых стаканчика и маленькую, и мы познакомились. Мне кажется, что я все-таки, к сожалению, вот работая в таких объединениях, как «Ламо» и «Позитрон», вынужден был по службе общаться с чекистами. Это люди очень разного плана. Есть честные люди, которые служили, но это в основном те, которые вот внешняя разведка и так далее, те же, которые обслуживали внутренний рынок, скажем так, это люди, которые просто-напросто шпионили за всем, чем можно, и старались завербовать каждого прохожего, грубо говоря, чтобы он исполнял их желания, доносил на кого-то и так далее. По-видимому, вот в какой-то определенный момент, ну, может быть, в тот момент, когда Путин пришел в университет, будучи изгнан из Германии или уехав из Германии, я так до сих пор и не знаю точную версию, он очень сильно изменился по отношению вот к тем нескольким встречам, как я их называю, встречи на пустыре. Их было 3 или 4, но это было абсолютно, естественно, красноречивый, красиво и много говорящий, но простой человек. Я знал его дочь от первого брака. Сейчас не знаю, где она. Совершенно простая девушка, по-моему, тоже юрист. И в то же время вот его слова, сказанные в 93-м году. «Воля народа выше Брежневской конституции», когда он, ну, собственно говоря, изменил присяги, как и все, кто встал на сторону. И его все-таки втянула в свое логово вот эта КГБшная мафия. Вот это мое мнение. Он был довольно мягко характерен, как я понимаю, судя по отношениям с детьми, супругами, с Путиным и так далее.
А что вы думаете о его смерти? У вас есть вопросы относительно того, что случилось с Анатолием Собчаком?
У меня есть вопросы. Дело в том, что в какой-то из редких бесед мы не часто встречались, я не был в числе его приближенных. Он пошутил, что нас обоих Бог наделил здоровьем, мы должны много сделать или что-то в этом роде. Он действительно был исключительно здоров. Это я помню первое. Я не видел его ни разу больным или там сопливым, каким угодно. Он всегда был в форме, в хорошей форме, спортивной так. И в то же время я помню первый день, 2-3, когда из Калининграда вернулась его жена. Она буквально буйствовала, что он не сам, по-видимому, ушел. Потом она изменила эту точку зрения.
Николай Степанович, вы что, допускаете, что кому-то была выгодна, необходима его смерть? Кому, почему?
А кому было выгодно, простите, находящегося под следствием обвиняемого, как преступника? Дело еще не было передано в суд. Кому было выгодно его против всех законов и морали вывести за границу? По-видимому, тем же лицам. Его просто вывезли, чтобы не предавать суду и чтобы не вскрылись его связи.
И расследование Марины Салье и так называемое дело Путина, дело о 20-м тресте, так и ничем не закончились. Никто не понес никакого наказания. Как вы думаете, почему?
На ваш вопрос я могу ответить встречным вопросом. Я вот расследовал дело об обыске нашей милиции по команде Петровского одного винно-водочного завода, где следователями было изъято на $1 миллион, не рублей, винно-водочной продукции. Несмотря на то, что после этой публикации я попал в тюрьму, кстати, против следователя было возбуждено уголовное дело, но тут же, через полгода, закрыто успешно. А на $1 миллион продукции хозяин обратно не получил. Так же, как редакция не получила свои 6 компьютеров. То есть преступление следствия, прокуратуры и суда в современной России, это мое четкое не мнение, а даже убеждение, остаются безнаказанными в любом случае. Мне представляется, что в наше время правосудие как таковое, если исходить от корневого слова «право», отсутствует в России. Сейчас я писал об этом вместе с генерал-майором милиции Пантелеевым. Его сын, майор милиции, вместе с 4 другими сотрудниками милиции в свое время арестовали наркодельца известного, который давным-давно известен как наркоделец, с наркотиками задержали, посадили. Но через некоторое время наркоделец оправдывается полностью, и создается версия кем-то, что наркотики полиция подкинула ему специально, хотя группу возглавляет человек, подполковник, который 8 лет назад закрыл своей грудью нынешнего начальника КУВД от пули, когда в него стреляли. И даже это обстоятельство не принято во внимание, этот человек 2 года сидит в тюрьме вместе вот с более юными товарищами. Мог ли человек, который пожертвовал собой, его могли убить? Он получил пулю в грудь. Однако они вот уже 2 с лишним года сидят в тюрьме. И сейчас только должны назначить, выбрать присяжных, чтобы состоялся суд. Тут случай очевидный.
говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах прошлого века, об Анатолии Собчаке, Владимире Путине и членах его команды с нами делится депутат Ленсовета, журналист Николай Андрущенко. Николай Степанович, оба знаменитых уже дела, в которых фигурирует Владимир Путин и члены его так называемой команды, расследование Марины Салье и дело о 20-м тресте широко известны. А есть ли у вас основания говорить о том, что существует информация и о других такого рода делах Владимира Путина, о которых сейчас мало кто знает?
Не основания, а случайная беседа на вокзале с человеком, с которым я был знаком во время депутатства и после. Этот человек, он из следствия, он сам рассказывал, что материалами расследования его группы являлось все имущество СССР, которое находилось за границей. Но, говорит, наше следствие было моментально остановлено, как только было Ельцином или кем-то из ельцинского окружения поручено Путину собрать это все заграничное барахло, скажем так, это триллионы долларов, и привезти в Россию. Дело было закрыто, бригада следственная распущена, по словам этого человека, и все. А ведь Союз за 70 лет, сами понимаете, по всему миру накопил гигантские активы. И это была одна из ступенек, через которую перешагнул Путин. Ему было поручено в свое время Ельциным все это разузнать и собрать, как я понимаю, на пользу страны. А куда оно делось, это уж будущему поколению, наверное, придется расследовать.
Как изменилась страна за последние 25 лет со времени Ленсовета 21-го созыва?
Скажу конкретные примеры, которые я знаю. Я всю жизнь до Ленсовета проработал в промышленности, в объединении «Позитрон», «ЛАМО». Я все время имел дело с Кировским заводом и другими заводами. По моей информации, Кировский завод в настоящее время не производит ни одного танка. Аналогичный завод на Украине нарастил производство в полтора раза за эти годы, несмотря на все политические дрязги, и успешно торгуют танками, продают их в Саудовскую Аравию, в Индию и так далее. Другой пример. Отец в свое время, лет 50 назад, купил дом в Псковской деревне. Когда я первый раз туда приехал лет 40 назад в деревне было 100 с лишним коров и 2 пастуха. Сейчас осталась одна корова, и почти все дома стоят либо заколоченные, либо принадлежат дачникам, а не местным. Поезд ходил до районного центра Гдов. Сейчас ветка от Сланцев до Гдова разобрана вообще. Крупнейший аэродром Советского Союза, который находился в Гдовском районе Псковской области, назывался «Любимец». Якобы из-за близости границы уничтожен, переведен в другое место, хотя это был самый крупный аэродром Советского Союза. Осталось в городке Любимец 8 тысяч безработных штатских. Аэродрома нет вообще. И количество деревень в Псковской области, по крайней мере, уменьшилось в два раза. В основном это дачники. Полей, засеянных чем-либо, и ферм нету. Просто бурьян и ольха. То есть перестройка сельское хозяйство погубила начисто. Как говорят мне специалисты, мои друзья, которые работали в КГБ, что у нас запасов продовольствия в стране от силы на 1-2 недели. И если вдруг вслед за санкциями политическими последует экономические, отмашка не поставлять продовольствие, то мы останемся голодными.
Вы постоянно публикуете в своей газете материалы о коррупции в правоохранительных органах. По вашему мнению, она возросла за последние годы?
Я бы сказал, что она изменилась в худшую сторону. Все-таки в советское время, при этом я могу сказать, что я ни одного дня не был коммунистом, кстати, по разным причинам. Потому что у меня дед был репрессирован и так далее, я не буду об этом упоминать. Но, тем не менее, в советское время стоило обратиться к какому-либо нарушении в райком партии, и человека либо снимали с должности, либо исключали из партии. В наше время, что бы ни делалось, вот, например, я вам дал несколько газет, публикация о коррупции. Факт коррупции установлен, возбуждаются уголовные дела. либо они закрываются за отсутствием доказательств, а заявитель и газета, в частности, получают отписки «обращайтесь в суд», либо вообще остаются без ответа. Следственный комитет полностью подмял сейчас под себя прокуратуру, и такая важная функция, как прокурорский надзор, ну, фактически сведена на нет. Это мое личное мнение. Ну, в газету приходят с какими-то проблемами, трудностями, с радостями редко. Вот. Почти всегда вывод один. Прокуратура потеряла прокурорский надзор полностью. Утратила как таковой. Следственный комитет давлеет над ней.
Николай Степанович, в 2007 году вас арестовали, держали в заключении, подвергали пыткам, из-за чего вы потеряли зрение на один глаз. Вашему здоровью был нанесен непоправимый ущерб. Ваши адвокаты и коллеги истинной причиной обысков и ареста считают вашу поддержку оппозиционной коалиции «Другая Россия». Перед маршем несогласных 25 ноября номер «Нового Петербурга» с вашей публикацией «Почему мы пойдем 25 ноября на марш несогласных» сначала отказалась печатать типография, а когда он все же был напечатан в другой типографии, весь тираж был арестован сотрудниками милиции. Расскажите о том, что с вами произошло.
7 лет назад это было, после выхода статей коррупции лично товарища Петровского, бывшего начальника ГУВД, который в свое время намечался на пост министра МВД, но, как мне говорили, из-за этих публикаций он не прошел. Тем не менее, после этих публикаций в редакции были организованы обыски, были изъяты все 6 редакционных компьютеров, которые по решению Дзержинского районного суда должны были вернуть, но не вернули до сих пор. Даже к ларькам по распространению прессы приходили товарищи, показывали книжечку из органов таких-то и говорили, что если будете распространять «Новый Петербург», будут такие-то санкции. И тираж «Нового Петербурга» уменьшился с 36 тысяч до 6-7. Это чисто деяние власти и властных структур. Что касается меня, я был арестован. У меня устроили обыск дома, где тоже изъяли компьютер и все материалы. Препривожден сначала на улицу Захаревская, там следственный изолятор, по-моему. И уже после суда, наверное, на суд меня было надо доставить в нормальном виде. Когда суд постановил тюремное заключение на 3 месяца, меня снова привезли временно на Захаревскую улицу. Меня там 3 часа обрабатывали трое в штатском, пытаясь выбить из меня, что редакция и примыкающие к ней адвокаты, 2 адвоката, Калмыков и Антонов, даже не были допущены к моему следствию. Их заранее, априори, следствие сочло виновными. Пытались создать из нас организованную преступную группу. После этого, когда это не удалось, под видом моей же безопасности, чтобы не видели моего разбитого глаза, меня засунули в тюремный изолятор на 2 или на 3 недели. А после этого 6 месяцев подряд продлевалось следствие, пока судья на первом же заседании не изменила на подписку о невыезде.
Вы пытались добиться возврата редакционных компьютеров?
Было решение Дзержинского суда, я подчеркиваю, о возврате. Это решение нами было направлено неоднократно во все инстанции, и в прокуратуру, тогда еще Следственного комитета, по-моему, не было, и в Смольный. Мы не получили даже, не то что компьютеров, даже ответов не получили. 6 редакционных компьютеров со всей примерно 20-летней на тот момент информацией неизвестно где. То есть мы не получили ни компьютеров, ни помещения. И тираж наш, еще раз вынужден повторить, сократился с 30 с лишним тысяч до 6. Чисто и искусственно. Потому что нас считали. Я вот почему примкнул к этой газете, и почему Болдыр и Федитько обратились сюда. Они считали тоже, что это единственная народная газета, которая старается избегать официоза.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах прошлого века, об Анатолии Собчаке, Владимире Путине и членах его команды с нами делился депутат Ленсовета, журналист Николай Андрущенко. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. За последние четверть века Россия испытывает самое мощное давление на нашу политическую систему, на наши ценности, на наши институты. Мы выступили с такой инициативой создать патриотический